Глава 26. Хороший ученик, моя судьба в моих руках, рассредоточение. В воздухе ощущался сильный привкус соли. Устойчивый бриз приносил его с моря, и Лемюэль, вспомнив о просторных побережьях Норд-Африки, ощутил резкий укол ностальгии. Вода давным-давно ушла от его дома, но обнажившееся дно и запахи долго еще напоминали ему о море. Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Сегодня ему потребуется концентрация всех сил. В порту Тиски было полно народу. Потные грузчики, водители, сервиторы и механики подъемников. До старта Киприосилена с орбиты оставалось 4 часа, и последние приготовления к отправке корабля шли полным ходом. Грузовики, танкеры с водой и горючим, тележки с багажом осторожно передвигались по многолюдной площадке, и звуковые сигналы едва не заглушали гул двигателей. Пассажирские и грузовые шаттлы, доставлявшие последние партии грузов, пассажиров и членов экипажа, с пронзительным воем взмывали вверх и наполняли воздух запахом раскаленного металла. На поверхности Проспера осталось лишь несколько мелких судов, и предстартовое волнение достигло предела. Нервы Лемюэля натянулись, как тетива лука. По всей территории порта расхаживали патрули гвардии шпилей Проспера, а дежурные администраторы проверяли пропуска и разрешения. Рядом с Лемюэлем, скромно сложив перед собой руки, шла Камилла в длинном изумрудном платье с низким вырезом и черным кружевом по рукавам и корсажу. Она долго отказывалась надевать наряд аристократки, но Лемюэль сумел ее убедить, что спутница пожилого патриция не может появиться в другой одежде. А пожилой патриций в этот момент полулежал в своем паланкине, украшенном шелковой парчой и бархатными занавесями, украденными в доме, в котором они жили. Махавасту Каллимак, одетый в изысканный костюм, печально опустив голову, постукивал эбонитовой тростью по витым стокам паланкина и совершенно не был похож на высокомерного аристократа Стерры. Только Лемюэль был избавлен от необходимости прибегать к маскировке. Он остался в одежде летописца и представлялся личным писцом Махавасту и евнухом Камиллы. При планировании проникновения на борт Киприосилена эта последняя деталь вызвала у друзей немало насмешек. Правда, самому Лемюэлю было не до смеха. Позади маленькой группы шла целая команда носильщиков. 9 сервиторов, нагруженных кофрами, где были собраны все записки, наброски и гримуары, созданные Махавасту Каллимаком за годы службы у Магнуса. Лемюэль убеждал его оставить все это, но старик наотрез отказался. Прошлое должно быть сохранено. История есть история, и не им судить, что запомнится, а что будет предано забвению. «Я не способен сжигать книги», — заявил Махавасту, и на этом дискуссия закончилась. На территорию порта они прошли без труда, поскольку столетия мирной жизни и распространяющееся по галактике согласие лишили жителей Проспера чрезмерной подозрительности. «Как же мы сумеем это сделать?» — спросила Камилла. Это были ее первые слова за утро, поскольку накануне она пережила бурную сцену, когда сообщила Чайе о своем решении уехать.
«Доверься мне», — ответил Лемюэль. «Я знаю, что делаю».
«Ты все время это говоришь, но ни разу не сказал, что именно собираешься предпринять».
«Я и сам не узнаю, пока не наступит подходящий момент».
«Очень обнадеживающе».
Лемюэль, понимая причину раздражения Камиллы, предпочел не отвечать. Они продолжали путь, стараясь избегать широких проездов, поскольку по ним к погрузочным отсекам подъезжали отряды солдат и экипажа. Основную часть территории порта занимали высокие ангары, складские бункеры и заправочные башни, и друзьям приходилось петлять между ними, чтобы попасть к серебристым платформам, расположенным на самом берегу. На стоянках оставалось еще с десяток шаттлов, последних, которым предстояло отправиться на транспортный корабль. Это последняя возможность выбраться с Проспера. Лемюэль направился к посадочной площадке, когда еще 2 шаттла, взвыв реактивными двигателями, стали подниматься в небо. Сервиторы с усиленными мускулами без жалоб продолжали нести свой груз, и Камилла держалась рядом с паланкином Махавасту, безуспешно стараясь сохранять равнодушный вид.
Все продолжали необычный спектакль, но только Лемюэлю удавалось держать себя так, словно он имел все основания подняться на борт готового к старту корабля. «Это не сработает», – предрекла Камилла.
«Сработает», – настаивал Лемюэль. «Должно сработать».
«Ничего не получится. Нас остановят, и мы застрянем на Проспера».
«С таким отношением мы и впрямь ничего не добьемся».
Лемюэль начал терять терпение.
«Лемюэль, Камилла!»
Махавасту приоткрыл занавеску паланкина.
«Я понимаю, что мы все очень напряжены, но если вам не трудно, заткните свои чертовы глотки!»
Лемюэль и Камилла одновременно остановились, пораженные грубостью пожилого летописца. Взглянув на Махавасту, Лемюэль понял, что тот выглядит ничуть не меньше растерянным, чем они сами.
«Простите мое сквернословие», — сказал Махавасту, — «но мне показалось, что это единственный способ восстановить спокойствие. Ваши перепалки не приведут ни к чему хорошему».
Лемюэль глубоко вздохнул.
«Ты прав», — согласился он. «Прости меня, дорогая».
«Я тоже прошу меня извинить, Лемюэль», — сказала Камилла.
Лемюэль кивнул, и они продолжили путь. Спустя некоторое время друзья добрались до входа на посадочную платформу перед стоянкой шаттлов. Здесь и был расположен пропускной пункт, поскольку даже жители Проспера сознавали необходимость проверок в столь опасном деле. Выход к шаттлам охранял патруль гвардии шпилей Проспера, а служащий в голубой форме проверял удостоверение личности каждого, кто проходил на посадку.
«Теперь мы узнаем, чему ты научился», — заметила Камилла.
Лемюэль кивнул.
«Будем надеяться, что я был хорошим учеником».
Они подошли к пропускному пункту, и Лемюэль протянул скучающему контролеру пачку листов, вырванных из блокнота Каллисты. Написанные там слова не имели никакого смысла, но это и к лучшему, поскольку служащий не сможет на них сосредоточиться. Контролер нахмурился, и Лемюэль решил, что пора действовать.
«Лорд Асока Биндусара и леди Кумардеви Чиндра прибыли для посадки на борт Киприоселена»,
заговорил Лемюэль, стараясь внедрить в ауру клерка уверенность, которой сам не испытывал.
«Я их скромный слуга и писец. Будь добр, подскажи, который из оставшихся челноков роскошнее отделан?»
Лемюэль слегка наклонился и принял заговорщицкий вид.
«Мой хозяин привык к роскоши на Проспера, и нам всем не поздоровится, если корабль не будет похож на дворец. Надеюсь, ты меня понимаешь?»
Контролер продолжал хмуро рассматривать бумаги. Еще немного, и он обнаружит обман и поймет, что у него в руках ничего не стоящие листки. Лемюэль ощущал, как бюрократическое мышление клерка пытается определить значение каждого слова и усилил натиск на его ауру. Призвав на помощь все свое воображение, Лемюэль представил бумаги в виде посадочных пропусков для трех пассажиров и их багажа. Контролер отчаялся разобраться в бумагах Лемюэля и сверился с собственным блокнотом.
«Я не вижу в списках ваших имен», — сказал он, удовлетворенно вздохнув.
«Проверь, пожалуйста, еще раз», — попросил Лемюэль, подойдя ближе, чтобы быть услышанным в вое двигателей еще трех стартовавших шаттлов.
Он отчетливо ощущал у себя за спиной панику Камиллы и Махавасту и старался усилить давление. Но и сам начинал понимать, что ничего не выходит. И вдруг позади раздался удивленный возглас, и Лемюэль почувствовал, как всех их накрыло успокаивающей пеленой одобрения. По остекленевшим глазам клерка он понял, что и на него это тоже подействовало. За спиной послышались чьи-то шаги, и раздался женский голос.
«В список пассажиров в последний момент были внесены изменения. Эти люди мои гости на борту корабля».
Лемюэль улыбнулся, увидев, как Чайя положила руку на локоть контролера, и ее влияние изменило его ауру. Похоже, что психическими способностями в той или иной мере обладали все обитатели Проспера, и Лемюэлю оставалось только удивляться, как это он не заметил эти способности раньше.
«Верно», – произнес клерк, явно испытывающий необъяснимые сомнения. «Теперь я вижу».
Уверенность Чайи усилилась, и контролер кивнул солдатам, охранявшим вход. Он проштамповал багажные квитанции на все их кофры, а затем протянул Лемюэлю посадочные жетоны, на каждом из которых в центре был выгравирован открытый глаз.
«Мой господин тебя благодарит», — сказал Лемюэль, направляясь к воротам.
Как только контролер и его солдаты скрылись из виду, Камилла бросилась к Чайе, обняла ее и расцеловала. Они продолжали обниматься, пока Махавасту не начал деликатно покашливать.
«Ты пришла!» – воскликнула Камилла, не обращая внимания на слезы, изрядно попортившие ее макияж. «Конечно, пришла», – ответила Чайя. «А ты думала, я позволю тебе улететь без меня? Но вчера вечером…» – Чайя тряхнула головой. «Вчера вечером ты ошеломила меня своими роковыми предсказаниями, а твое решение уехать меня испугало. Я не хочу покидать Проспера, но если ты считаешь, что здесь произойдет что-то плохое, я с этим смирюсь. До сих пор ты никогда не ошибалась. Кроме того, я люблю тебя и не хочу с тобой разлучаться».
Камилла вытерла слезы рукавом роскошного платья, ничуть не заботясь о том, что на нем остались пятна.
«Я знаю, здесь произойдет что-то страшное», — сказала она. «Я тебе верю», — нервно хихикнула Чайя. «Кроме того, если ты ошибешься, мы всегда сможем вернуться».
Лемюэль кивком указал на челнок, к которому их направил контролер.
«Надо поторапливаться», — сказал он. «Наш челнок последним уходит на корабль».
Их разношерстная группа торопливо двинулась к стоянке, где еще оставался продолговатый серебристый лихтер. Друзья сначала попали в тень его широких крыльев, затем под плоским грузовым отсеком прошли к трапу, по которому надо было подняться в кабину. Лемюэль позволил себе торжествующе улыбнуться. Камилла и Чайя шли к лихтеру, болтая, хихикая и держась за руки. Даже Махавасту немного повеселел. Но улыбки мгновенно покинули их лица, когда послышался требовательный окрик.
«Стойте! Оставайтесь на месте!»
Лемюэль оглянулся посмотреть, в чем дело, и его сердце превратилось в глыбу льда. В их сторону шагал отряд гвардии шпилей Проспера во главе с капитаном.
«Плохо дело», – пробормотал он.
«Тебе нечего меня бояться, Амон», – сказал Магнус. «С тех пор, как я ступил на поверхность Проспера, ты был мне самым верным слугой. Не хочу показаться неблагодарным, мой лорд, но мне кажется, юный Утизар тоже так думал», — ответил Амон, осторожно пробираясь по разгромленному кабинету. Седые волосы Астартес были подстрижены почти наголо, а его кожа напоминала старинный пергамент. Амон встал на колени рядом с телом Утизара и прикоснулся ладонью к треснувшей и обгоревшей пластине нагрудной брони. Вокруг Утизара лежали странные изогнувшиеся тела воинов тайных скарабеев, почерневшие и обуглившиеся, как будто их уничтожил тот же огонь, который сжег библиотеку Магнуса. «Расскажи мне, что произошло», – попросил Амон. Магнус, не желая встречаться взглядом со своим старым другом, опустил голову. Капитан Девятого Братства ни в чем его не обвинял, да ему и не надо было этого делать. Магнус так остро ощущал свою вину, что увеличить ее тяжесть не могли ничьи упреки. Он убил Утизара неделю назад и за эти дни почти поддался стремлению к самоуничтожению и обратил свои силы против себя. Многие воины, опасаясь самого худшего, пытались войти в его покои, но до сих пор Магнус не позволял им этого сделать. Он посмотрел на сильно съежившийся труп Балика Утизара и тяжело вздохнул, сожалея о страшной потере. «Это была непростительная оплошность, которую нельзя было допускать», — сказал он. «Но он узнал слишком много, а я не мог позволить ему уйти». «Узнал о чем? Пойдем со мной», предложил Магнус. «Я тебе покажу».
Амон поднялся и вслед за Магнусом вышел на балкон, нависавший над белым городом. Магнус чувствовал настороженность Амона, но не мог его за это винить. Он был бы глупцом, если бы не испытывал беспокойства. А за все долгие годы, прошедшие с момента их первого знакомства, у Магнуса ни разу не было повода сомневаться в уме Амона. Магнус взглянул в полуденное небо.
«Поднимайся в Великий океан и следуй за мной», – велел он.
Амон кивнул, закрыл глаза, и тогда Магнус позволил своему световому телу освободиться от плоти. Заботы реального мира сразу же стали легче, хотя совсем игнорировать их он не мог. Тиска из нагромождения белого мрамора превратилась в мерцающий драгоценный камень, состоящий из десятков тысяч огоньков душ, которые называли это место своим домом.
«Какие же они хрупкие!» – прошептал Магнус, хотя пока еще некому было услышать его слова.
Спустя некоторое время рядом с ним возник теплый свет Амона, и они стали подниматься в ярко-синее небо. Постепенно синева сменилась темнотой, и наверху, словно фосфорицирующие стрелы, зажглись звезды. Они продолжали подъем, и вот темнота превратилась в многоцветные вихри Великого океана, и оба странника с радостью ощутили, как его течения омывают их эфирные тела. Магнус показывал путь среди водоворотов, отыскивая цель, известную только ему одному. Амон, его преданный друг и любимый сын, следовал за ним. Вскоре они добрались до спокойной заводи, которую Магнус увидел неделю назад. При виде огромной флотилии из высоких боевых кораблей, вытянутых ударных крейсеров и чудовищных сооружений, называемых боевыми баржами, Амона охватил ужас, который не мог укрыться от Магнуса. Сотни кораблей уже приближались к Просперо. Они шли под разными флагами и несли на себе разные эмблемы, но их объединяла одна цель – уничтожение. Впереди виднелся хищный силуэт, похожий на кинжал, вышедший из ножен, чтобы сразить злейшего врага. Серый, снабженный острыми клыками монстр, ощупывал звезды узкими прорезями бойниц и рассекал глубины Великого океана, похожим на лезвие носом.
«Это то, о чем я думаю?» – спросил Амон.
«Да», – подтвердил Магнус. Они подплыли вплотную к устрашающему судну. Защитные поля, удерживающие на расстоянии хищников варпа, не могли повлиять на таких опытных странников, какими были Магнус и Амон. Метр за метром они стали погружаться в слои адамантиевой брони, проходили сквозь опоры и частые переборки, пока не оказались в самом сердце корабля. Старшие офицеры флотилии собрались, чтобы спланировать уничтожение всего, что было дорого Магнусу, и два жителя Просперо слушали их дискуссию. Магнус был заранее к этому готов, но для Амона это стало настоящим откровением, и вспышка его эфирного поля послала заряд раздражительности, которого хватило на весь экипаж.
«Но почему?» – спросил Амон. «Потому что я был неправ». «В чем?» «Во всем», – ответил Магнус. «Я высокомерно полагал, что знаю все, чему ты хотел меня научить. Ты предупреждал меня о богах варпа, а я смеялся, называя тебя старым суеверным глупцом. Теперь я сам во всем убедился, поскольку повстречался с одним из них и считал, что победил его, но я ошибался. Амон, я совершал ужасные вещи, но поверь, я делал все это с благими намерениями».
Амон проплыл дальше, к командующему этим кораблем. Убийца с глазами цвета стали в золотых доспехах, стоявшему на приподнятом помосте. Внизу выстроился отряд воинов в такой же броне.
«Совет Никеи!» – воскликнул Амон. «Они по праву назвали нас колдунами? Боюсь, у них были для этого все основания, хотя я только сейчас начинаю это понимать. И из-за этого мы обречены на страдания?»
Магнус кивнул, и сквозь металлическую оболочку корабля снова выплыл в бурные потоки Великого океана. Амон не отставал от него, и оба странника вернулись на Просперо. Открыв глаза и увидев знакомые виды тиски, оба перевели дыхание.
«И легион ничего не знает об этом?» – спросил Амон. «Ничего», – подтвердил Магнус. «Я набросил пелену на Просперо. Никто не может сквозь нее ничего увидеть, даже корвиды. Пришло время тысячи сынов узнать, что значит быть слепым». «Итак, наше наказание приближается», — сказал Амон. «Что произойдет, когда кара нас постигнет?» «Ты слишком добр, друг мой», — ответил Магнус. «Это мое наказание». «Но оно падет и на всех нас», — заметил Амон. «Я еще раз спрашиваю, что будет, когда они доберутся до планеты?» «Ничего, мы ничего не можем сделать». «Всегда можно что-то сделать. Мы можем уничтожить их раньше, чем они подойдут к планете», – прошипел Амон, сжимая руку Магнуса.
Магнус покачал головой.
«Дело не в том, можем мы защитить себя или нет. Конечно, можем. Дело в том, должны ли мы это делать». «А почему нет?» – воскликнул Амон. «Мы тысяча сынов, и для нас нет ничего невозможного. Для нас нет потайных троп и скрытых судеб. Прикажи корвидам заглянуть за пелену будущего. Паваниды и рапторы могут увеличить силы наших воинов, а периды будут жечь наших врагов, и атенейцы прочтут мысли их командиров».
Магнус, слышав слова Хамона, лишь страстное желание нанести упреждающий удар, едва не впал в отчаяние.
«Неужели ты не слышал, что я сказал?» – вскричал он. «Я не стану драться, потому что именно этого ждут те, кто мной манипулировал с самого первого моего дня на Просперо. Они хотят, чтобы я с оружием в руках восстал против своей участи и тем самым подтвердил все, что говорят наши противники».
Амон отсутствующим взглядом смотрел вдаль, на Тиску, и по его щекам текли горькие слезы утраты.
«До твоего появления на Просперо я часто видел один и тот же кошмар», — сказал он. «Мне снилось, что все, что мне дорого, было разрушено и уничтожено. Это видение преследовало меня долгие годы, но когда ты упал в наш мир яркой кометой, кошмары прекратились. Я больше никогда не видел этого сна и убедил себя, что это был лишь всплеск атавистической памяти из древней ночи. Но теперь я знаю, что это не так. Все, что мне дорого, будет разрушено».
Магнус повернулся к Амону.
«Несмотря на все, что я сделал, моя судьба в моих руках», — сказал он. «Я верный сын императора и никогда ему не изменю. Я и так уже разбил его сердце и уничтожил величайшее творение. Я приму свою судьбу, и хотя история может заклеймить нас предателями, мы будем знать истину. Мы будем знать, что остались верными до самого конца, потому что покорились своей судьбе».
Гвардейский капитан подошел к друзьям, и Лемюэль попытался мысленно проникнуть в его ауру и успокоить офицера. Его собственный испуг сильно осложнял задачу, но прежде чем Лемюэль успел что-то предпринять, он понял, что аура капитана не сулит им никаких осложнений, а потускнела от глубокой печали. Приглядевшись внимательнее, Лемюэль узнал широкоплечего гвардейца в тщательно отлаженном мундире с золотым шитьем. В этот момент капитан снял шлем, и надежда Лемюэля на благополучный исход значительно окрепла. «Капитан Витара?» – произнес он.
«Да, мастер Гамон»,
– ответил Сахем Витара, капитан 15-го пехотного полка Просперианской гвардии. «Я надеялся, что успею поговорить с вами до отъезда». «До отъезда?» – переспросил Лемюэль, удивленный, что их еще не заковали в наручники, чтобы вернуть в Тиску. В Лихтере уже закрывали грузовой люк, и через несколько мгновений судно должно было подняться в воздух.
«Да, я чуть не упустил вас, поскольку ваших имен не было ни в одном из путевых листов».
«Верно», – виновато улыбнулся Лемюэль. «Их там и не должно было быть.
Но я рад, что все-таки вас нашел».
«Но почему?» – спросила Камилла. «В чем дело?» Молодой человек смущенно пожал плечами, не в силах подобрать подходящего объяснения. А потом выпалил все одной торопливой тирадой.
«Я не знаю точно, что произошло с Калистой, но совершенно уверен, что она не хотела здесь оставаться».
Лемиэлю с большим трудом удалось сохранить спокойствие перед лицом столь очевидного расстройства.
«Она хочет, чтобы вы увезли ее отсюда», – закончил капитан Витары.
Лемюэль и Камилла тревожно переглянулись. «С этим могут возникнуть трудности», – осторожно заметил Лемюэль.
«Я понимаю, что все это кажется бессмысленным», – продолжил Витары. «Но она сказала, что хотела бы покинуть Просперо вместе со своими друзьями».
«Она тебе так и сказала?» – спросила Камилла, тщательно проговаривая каждое слово, чтобы исключить недопонимание. «После своей смерти?»
Весь облик Витары свидетельствовал о его крайнем смущении и нерешительности. «Я думаю, что это было именно так», – ответил он. «Видите ли, вчера вечером я грезил о Калисте. Она сидела рядом со мной в парке Фиоренте, и мы любовались закатом над озером. Мы не разговаривали, а просто сидели обнявшись. Когда на следующее утро меня разбудил сигнал побудки, рядом с кроватью была записка, в которой говорилось, что я должен быть на посадочной площадке точно в это время. Я не помню, чтобы писал ее, хотя почерк определенно мой. Но слова, вероятно, принадлежат Калисте. Она хотела, чтобы я пришел сюда и передал вам вот это».
Витара взял из рук одного из своих солдат бледно-голубую вазу и протянул ее Лемюэлю. Это был простой керамический сосуд, наподобие урн, в которых хранится пепел дорогих людей. Лемюэль принял урну и грустно улыбнулся. «Знаешь, мне кажется, ты абсолютно прав. Калиста действительно приходила к тебе прошлой ночью, и я, как ее друг, обязательно выполню ее волю».
«Ты считаешь, что все так и было?»
«Да», – заверил его Лемюэль,
чувствуя, как светлеет его печаль. «Я в этом уверен». Витара отдал честь.
«Благодарю тебя, мастер Гамон. Я буду скучать по Калли, но если она этого хочет, я не имею права противиться ее воле».
«Ты благородный человек», — сказала Камилла и, шагнув вперед, запечатлела на щеке капитана легкий поцелуй. «Я понимаю, почему Калли полюбила тебя». Витара улыбнулся и кивнул на трап Лихтера, где члены экипажа нетерпеливо ждали, когда можно будет закрыть люк.
«Вам лучше поторопиться», — сказал он. «Нельзя допустить, чтобы Киприя Селена ушла без вас. В конце концов, время и прилив не станут ждать людей».
«Правда, не станут», — сказал Лемюэль, пожав руку Витары. Сервиторы уже загрузили в Лихтер все их чемоданы, и Махавасту выбрался из паланкина. Камилла помогла почтенному писцу подняться по трапу, а капитан увел гвардейцев с посадочной площадки. Лемюэль последовал за своими друзьями. Когда экипаж закрывал люк, он успел, как ему казалось, бросить последний взгляд на Просперы. Но в этом он ошибался. Киприя Селена подняла якорь точно по расписанию и с плавной грацией отошла от стоянки. От центрального причала орбитального дока в пространство устремились многочисленные серебристые стрелы, и на орбите стало тесно от многочисленных военных кораблей. Боевые баржи Тысячи Сынов покидали свои стоянки и отправлялись в дальние уголки галактики, а следом за ними от Проспера удалялись эскадрильи боевых крейсеров. Управление этим грандиозным балетом требовало немалого мастерства. Фатеп возглавил армаду, мощи которой хватило бы на то, чтобы уничтожить всю планету, направляясь к дальнему краю звездной системы. Анхтауи, наследник Проспера и Кемерия, уводили такие же флотилии в противоположные концы владений Тысячи Сынов. Приказ рассредоточить космический флот пришел с пометкой о высшей степени тревоги, и боевые группы отправились к местам назначения на предельной скорости. Ни один из капитанов не знал причин тревоги, но им были даны строжайшие инструкции не открывать последующих приказов, пока они не доберутся до цели. Всем командирам кораблей было совершенно ясно, что подобная расстановка сил ослабляет защиту Проспера, но никто не осмелился поставить под сомнение прямой приказ примарха. Какой бы ни была цель подобного маневра, им не подобало задавать вопросы. Их единственным долгом было выполнение приказов. При движении на орбите военные корабли имели преимущество перед гражданскими судами, так что Киприя Селена транзитный коридор был предоставлен только через 6 часов после старта. После чего старший штурман наконец-то вывел корабль в открытый космос и отдал приказ запустить плазменные двигатели, чтобы добраться до пункта варп-перехода. Оттуда, если на то будет воля варпа, до системы Транкс оставалось 3 недели пути. Направление старта оказалось удачным, и вместо 4 дней Киприя Селена достигла безопасной дистанции от звезды Проспера за 3 суток. Корабельный навигатор подтвердил, что течения в варпе спокойны, насколько это возможно, и старший картограф проводил последние проверки координат для варп-прыжка, чтобы передать их в модуль навигатора. Лемюэль и Махавасту болтали о своих будущих планах под огромным куполом смотровой площадки, а Камилла и Чайя, взявшись за руки, прислушивались к обратному отсчету, доносившемуся из громкоговорителей, висевших на отделанных деревом стенах. Из прозрачного купола, расположенного над кормовой частью корабля, прекрасно просматривался весь его корпус, уходящий вперед на 60 километров и заканчивающийся тупым носом. Для судна, предназначенного для перевозок огромных запасов боеприпасов, солдат и громоздкого военного оборудования, Киприя Селена отличалась почти роскошными условиями. Все 4 легко приспособились к жизни на борту, тем более что каюты, предоставленные им сбитым с толку клеркам, явно предназначались для высокородных пассажиров. «Примерно через 2 месяца ты уже будешь на Терре», — сказал Лемюэль Махавасту. «Вернешься в Уттарпату и займешься составлением каталогов, найденных в развалинах записей. Как я слышал, комплектование фондов Новой Александрии закончилось, но должны быть и свежие поступления. Они сильно сглупили бы, отказавшись от твоей помощи». «Возможно», — согласился Махавасту, тяжело опираясь на эбонитовую трость с золотой ручкой, украшенной нефритовым глазом. «Хотя, боюсь, я слишком стар для таких переживаний». «Чепуха», — возразил Лемюэль. «Ты еще полон жизни». «Ты очень добр, Лемюэль», — сказал Махавасту.
Но я думаю, что, скорее всего, сосредоточусь на своих воспоминаниях, на тех, которые смогу собрать. Я бы с радостью их прочитал. Наверное, с большей радостью, чем я буду их составлять».
Лемюэль не стал отвечать, а только улыбнулся. К ним подошли Камилла и Чайя. В обзорном отсеке собралось около 60 человек, желающих понаблюдать за погружением корабля в варп. Всех их объединяло любопытство, смешанное с немалой долей страха перед таинственным царством варпа. «Если бы они только знали, — подумал Лемюэль, — они предпочли бы зажмуриться, лишь бы не заглядывать туда, где царят ужасающие силы. Осталось совсем немного, — сказала Камилла.
Да.
Согласился Лемюэль, когда обратный отсчет достиг 1 минуты.
«Мне уже почти жаль расставаться с этим миром».
Изображение за стеклом замерцало, нарушенное обширными лепестками пустотных щитов, активированных перед варп-прыжком. «Теперь уже скоро». Камилла взяла Лемюэля за руку.
«И все будет кончено», — сказал он.
До перехода оставалось 33 секунды, как вдруг раздался вой сирены. Механический голос сменился пронзительным воем помех. На стенах зажглись красные лампы аварийного освещения.
«Что происходит?»
– воскликнул Махавасту. Лемюэлю нечего было ответить, но признаться в своей неосведомленности он не успел. За бортом Киприосилена вспыхнул призрачный мерцающий свет. Яркий луч пожелтевшим когтем разорвал ткань реальности, и из прорехи хлынуло сияние, прогнавшее темноту вокруг огромного транспорта. Разрыв становился все шире и шире, ослепительные лучи потустороннего света хлестали из него во все стороны, словно кровь из раны. В клубящемся водовороте проявился огромный силуэт, похожий на нож мясника. Первым вышел в бой боевой корабль хищных очертаний с серо-стальным корпусом, из которого угрожающе торчали артиллерийские батареи и торпедные люки. Носовая часть имела форму лемеха, но в его облике не было ничего мирного. Этот корабль предназначался для войны. Вытянутая форма и гладкие очертания выдавали в нем межзвездного охотника, убийцу кораблей. Вслед за первым кораблем из сияющего разрыва реальности стали выходить другие суда – золотистые, серебряные и такой же мрачной раскраски, как флагман. Лемюэль уже видел этот корабль в небе над Сорокопутом, в скоплении приют Ковчега.
«Это же!» –
воскликнул он.
«К несчастью, да», – подтвердил Махавасту. «Я тоже об этом подумал».
«Вам знаком этот корабль?» – спросила Камилла.
«Это Храфенкель», — пояснил Махавасту. «Флагманский корабль Лемона Русса».